Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Рад вас приветствовать. Давайте здороваться, пока немного соберется народу. Не забывайте писать температуру в ваших городах, не забывайте приветствовать друг другу, приветствовать наш канал. И не забывайте писать, какая реклама была. Это еще чуть-чуть продлится, потом я вас от этого освобожу. Елена Рыковцева, да, Лена Рыковцева открыла свой канал, посмотрим, что из этого будет. Это бесконечно талантливая журналистка, мой большой друг. Ну вот, канал ее, вот Сигита пишет, Елена в изгнании. Она делала потрясающие передачи, совершенно замечательные на Радио Свобода. Ну как-то вот обошлись с ней не самым лучшим образом. Я, наверное, приглашу ее. У нее там пока выложен один только пост, аудио, она там записала, аудио-видео она записала, но давайте смотреть, что будет дальше. Безусловно, это совершенно замечательный человек. А все начинается вот с человека, какой он. Привет из Киева. Подпишитесь на ее канал, пожалуйста. Привет Вильнюсу. Дальше. Добрый день из Карловых Вар. Фавидин здесь. Добрейшего весеннего дня. Воронеж плюс 10. Погода великолепна. Светит солнышко. Кроссовки испачкались, промокли. Но это дело житейское. Мне он желает удачного эфира. Спасибо тебе большое. Очень ветрено, штат Вайоминг. Скорость ветра местами 90 миль в час. Около 145 километров в час. Меня чуть не положило на бок. Я на траке. Идет реклама Medicare. Ну, вполне понятно. Светлана Грити, в Рим с вами. Плюс 18. Вчера у меня прошли три рекламы итальянских курсов. Вторая магазина Lidl. Третья – шоколадные яйца с сюрпризами к Пасхе. Прекрасная реклама. Вот видите, она вполне полезная. В Москве плюс 13, на полном, как весна на полном ходу, весна на полном ходу. Украина, Краматорск, многострадальный, плюс 10, Троещина, Новый Уренгой, минус 24. Вера Диана, вот сочувствую, минус 24, ну потеплело, да, было минус 45 теперь, ну или сколько там. Идем дальше, в Тель-Авиве плюс 20, купил стейки на субботний эфир. Да, да, да. Добрый день из Москвы, плюс 10. Рекламы нет, но будет. Елена в изгнании на какой платформе? Естественно, в Ютубе. На Лате, Орландо, туточки, жаримся, плюс 32. Ну, слушайте, это просто невозможно. Вот что это такое, ну, Орландо? Плюс 32. Пришла весна. Она же лето, она же... Вильнюс плюс 16, солнечно, невероятно тепло. И Запорожье плюс 19. Привет из Харькова, район ХТЗ, реклама этих лекарств. Матвеич желает здоровья. Спасибо вам, мои дорогие. Ну ладно, давайте теперь мы пойдем по украинским новостям и новостям вокруг Украины. Зеленский раскритиковал решение США по санкциям. РФ заработает около 10 миллиардов долларов на войну. Ну, вы знаете, это связано с повышением цен, с тем, чтобы был дополнительная нефть. СБУ заявила, Служба безопасности Украины, что разоблачила крота Российской Федерации, который готовил убийство генерала Белецкого. Это известный очень человек. Если Россия решила его убить, то вы понимаете, насколько этот человек важен. Армия РФ ударила по рейсовому автобусу в Харьковской области. Трое погибших, еще четверо ранены. Совершенные скоты. Ну, Кремль о смягчении санкций на нефть. Интересы США и РФ совпали. Это прекрасно, когда совпадает. США отменили санкции в отношении российской нефти на танкерах. Еще раз, я сразу хочу вам сказать, то есть поругайтесь матом громко в окошко или в соседнюю комнату, или в ванную. Еще раз, России это не поможет. Значит, идем дальше. Идем дальше. Лидеры восьми стран ЕС призвали не пускать в Шенген бывших военных Российской Федерации. У меня, кстати, там есть материал. Вы знаете, всех знают. Всех знают. Все списки, все есть. Так оно и будет. Более четырех, то есть тот, кто воевал, эти навсегда русские. Более 4 миллионов украинцев имеют временную защиту в ЕС. Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном. Ракеты над Дубаем. Как война в Иране повлияет на столицу богачей? Ну, не буду туда заходить. Богачи останутся богачами. Просто Дубай будет делать свою противовоздушную оборону. Как бы, да? Ну, не, я так полагаю. Значит, более 100 мужчин и 33 эпизода. Раскрыта международная схема переправки через границу. Ну, в Украине, естественно. Румыния поднимала истребители из-за дрона в воздушном пространстве. Ну, хоть научились. После отключения интернета в Москве выросли, я вчера вам об этом читал, выросли продажи пейджеров и бумажных карт. Проблема заключается в том, что служба пейджеров уже распущена, ее нет. Зачем они покупают пейджеры, непонятно. Трамп объявил о сокрушительных ударах по Ирану. Российская студия хочет выпустить Steam-игру о боях за Гастомель. Пользователи призывают заблокировать ее. Дальше. Компания, вот эта новость мне не нравится. Компания UPG получила контроль над еще 31 приватовской заправкой. Я поясню, что это значит и почему мне не нравится. Значит, компания UPG – это компания заправок в Украине, не только в Украине, в смысле в Украине, в Киеве, не только в Киеве, но много где. А приватовские заправки – это то, что существует в банке «Приват», то есть они их там так или иначе получили, и вот UPG их забирает. Почему это плохая новость? UPG – это самая сволочная, дорогущая. Выше нее только азербайджанцы, азербайджанские заправки. Но там охренительный сервис и так далее. Там есть за что брать. Охренительно дорогая это UPG. Ну, кто богатый, пусть там заправляются. Неоправданно абсолютно. То есть совершенно непонятно. Просто чуваки лепят. И... Дальше. Кличко рассказал о новых транспортных приобретениях столицы. FDA – это вот система американского разрешения на лекарства. FDA ускорила одобрение препарата для лечения системной красной волчанки у взрослых. Дальше. До конца мая Украина имеет возможность восстановить 2 гигаватта генерации. А дальше. Утитюти, у нас есть чем достать. Лукашенко пригрозил ответить на попытки атаковать Орешник. Вот у меня вопрос к этому дебилу вонючему. Он имеет в виду, что будет удар украинцев по Беларуси, да? Вот что это он? Вот понимаете... Ну, он дебил. Ну, дебил, но он на работе такой президент, так называемый. Дальше. В Испании из рыбьей чешуи создали искусственную роковицу глаз. Она может стать альтернативой донорской. Ну, хорошо. Вот такие вот новости. Теперь... Давайте я посмотрю то, что вы пишете. Вы знаете, я читаю новости, и это сам туда. Так, 21 век, это не лечится, действительно. Мне понравились азербайджанские сока. Супер сервис бил. Я понимаю, там действительно, кстати, там делают одни из лучших этих восточных с мясом, с овощами, вот это вот. Очень здорово, но не во всех, только в больших. Но там очень дорого, я там никогда не заправляюсь. Чего я должен давать лишние деньги за это самое? Вот на UPG пусть едет, едут, там заправляются. Значит, да, вот Пащенко правильно пишет, и об этом очень многие пишут сейчас, что с продажей Индии вот этого, значит, чудесной нефти, он пишет, будет как в 23-24 году. Я сейчас вам объясню, почему так не будет. Когда Индия не давала выводить из страны деньги, причитающиеся российским экспортерам за их нефть, а предлагала выручку вложить в экономику Индии или обменять на индийские товары. Вы понимаете, так-то оно так. Только Путин может через Витков передать Трампу, что вы что, меня надули? Он же все время говорит, надули этот дебил. Он может сказать, дайте мне доллары, но они не могут со мной расплатиться. Я вам помог, потому что получается, что Путин сейчас Трампу помогает. Ведь не Путин начинал войну с Ираном. Понимаете? Поэтому ему могут разрешить получать валюту. Тут, что называется, все не так просто. Так, идем дальше. Государство Индии, ну вот, да, и Государственный банк Индии отказался обрабатывать платежи за российскую нефть, даже после того, как правительство США предоставило государству время. Да, тогда придется Индии выводить ее из-под вторичных санкций. Понимаете, тут нет, если уж Трамп в этом деле замешан, то как-то с Россией расплатится, понимаете? Так, теперь погнали, значит, тем, что я тут для вас засейвил, оно в разных местах. Новое исследование сейчас. Это позже. Сейчас. Пишет Аббас Галямов. Ну, разные темы. Интересно, как отреагирует на позавчерашний обстрел Брянской области, повлекший за собой многочисленные жертвы ее жителей. Чтобы ответить на этот вопрос, имеет смысл вспомнить историю. Вот фрагмент книги «Мобилизованная нация. Германия. 1939-1945 год», написано одним из самых авторитетных исследователей нацизма, оксфордским профессором Николасом Старгартом. Уже летом и осенью 43-го года немцы начали открыто говорить об убийствах евреев, увязывая их уничтожение с бомбардировками авиации союзников мирного населения в Германии. Скажем, в Гамбурге отмечалось, что простые люди, представители среднего класса и прочие граждане между собой, а также и при собрании людей постоянно высказываются, будто налеты есть возмездие за то, как мы обходимся с евреями. В баварском Швайнфурте народ говорил то же самое. Ужасные налеты есть следствие мер, принимаемых против евреев. Мер принимаемых, то есть им мороженое не дают. Понимаете? После второй бомбардировки города ВВС США в октябре 43-го года жители открыто жаловались. Если бы мы не поступали так плохо с евреями, нам бы не пришлось выносить эти ужасные налеты. К тому моменту о подобных настроениях соответствующие службы доносили властям в Берлине не только из крупных немецких городов, но и из тихих заводей, из глубинки, почти или вовсе не знавшей бомбежки. Как видите, даже люди с, казалось бы, насквозь промытыми пропагандой мозгами, оказавшись под огнем противника, способны прийти к правильным выводам. Как говорится, необходимость обостряет разум. Необходимость обостряет разум. Написал я этот текст для вот так, ну, не издание, в колонку, посвященную тому, как влияет на общественное настроение обстрелы, подобные Брянскому. Очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Ну, во всяком случае, даже если они не говорят русские, и все равно говорят проклятые, и так далее, и так далее, они все равно понимают связку между бомбардировками Украины и теперь бомбардировками России. Вообще, я вам хочу сказать, что то, что происходит сейчас, Россия кончается. Вот то, что я, то чему я вчера посвятил большую часть времени, я не знаю, вы чувствуете, что ситуация резко меняется. Я вам сегодня буду читать все через зетников. Зетники все пишут, они все объясняют. Понимаете? Они еще не называют, но к этому идет. Понимаете? Людок пишет: помните ли вы актера, который сыграл Макара Гусева, рыжего хулигана, в культовом фильме «Электроники»? Ему было 62 года, он умер сегодня в Одессе, его звали Виталий Скромный. Хорошая фамилия, царство ему небесное. Все, что я могу сказать. Я этот фильм и не помню, потому что, ну, когда-то я смотрел «Приключения электроника», один раз я посмотрел. Идем дальше. Вот это абсолютно гениально. Это абсолютно гениально. Это абсолютная русская психология. Вот именно русская психология, не украинская. Потому что в украинском, ну вы знаете, украинцы, они тоже люди завистливые и так далее, и так далее. Но они не столько хотят богатого сделать бедным, сколько подняться до его уровня, в общем-то, это более западные люди. А вот то, что я вам сейчас прочитаю, это абсолютно гениально. Это шутка, но она абсолютно отражает вот это все. У моих соседей 7 детей, из которых 4 мальчика и 3 девочки. Есть 4 собаки, 2 дворняги, огромная овчарка и пудель, 9 кошек. Почти всех животных забрали из ужасных условий. Мой муж работает целый день, забегая лишь на обед, а жена работает по вечерам, фитнес-тренер. Из дома всегда пахнет вкусностями. Не мой муж, а муж у них, у соседей, работает фитнес-тренером. Из дома всегда пахнет вкусностями, внутри чисто, иногда захожу на чай. Дети учатся хорошо, очень самостоятельные. Они регулярно выбираются на выходные отдохнуть всем скопом. Очень милые, веселые, отзывчивые и доброжелательные ребята. Точка. И последняя фраза. Думаю, сатанисты. Да. Думаю, сатанист. Ну, согласитесь, замечательно написано. Теперь я хочу вам рассказать некоторые вещи, они идут потоком. Извините, пожалуйста, одну секунду, я открою окно, чтобы свежий воздух был. Сейчас вернусь. Я тут никуда не ухожу. Подошел к окну, открыл окно. Открыл окно. Сейчас иду к вам. Уже бегу. Вот я бегу. И прибежал. Я вам хочу сказать, вот вы мне все время морочили голову, извините, что я так говорю, но оно соответствует действительности. Зачем я читаю Зетников? А я вам сейчас прочитаю, зачем я их читаю. Например, пишет, насколько я понимаю, я уже боюсь, потому что я один раз ошибся, такой Z-канал или Z-человек, который называется «Я-ты». Если это не Z, вы мне скажете. Учитесь, блин, одна атака минус завод. Мы же 2 года хреначим одни и те же электростанции и ТЭС. И не... Понимаете? Я потом скажу, что я смотрю. Это очень хороший сериал. Сложноватый немножко для восприятия, но вышел 2-й сезон. Чуть позже скажу, потому что вы услышите, а потом убежите. Я вас знаю. Конечно, им будет стоять памятник. Вчера, 12 марта, день, когда Тигран Оганян и Микита Ханганов, ну, Никита, по-украински Микита, 2 16-летних школьника из Бердянска впервые сказали «нет» оккупантам, снеся столб с российским триколором. Против них возбудили уголовное дело в терроризме. Их похитили, пытали и держали под постоянным давлением, а 24 июня 23 года российские войска расстреляли их в оккупированном Бердянске. Вот эти ребята. И, конечно, им будет стоять памятник, как и помните, тому солдату, которого расстреляли, который курил. Вот так он с сигаретой. Ему уже сделали памятник, и этим сделают. Никого не забывают. Как в Израиле. Всех помнят. Всех помнят. Небесная сотня. Всем всех помнят. Конечно, символом главным это, конечно, тот человек, который курил. И когда ему там сказали что-то такое, чтобы он сказал «Слава Украине». И его убили. Вот простой чувак с сигаретой и вот эти вот ребята. Вот вокруг этого будет, на этих людей будет молиться нация. Ведь тут понимаете, в чем проблема? Вот как мы говорим, что легитимность, она носит двойной характер. Она должна быть на выборах легитимность, но должна еще быть народная легитимность. Вот сейчас у крысы никакой народной легитимности нет. Он просто крыса, вот просто, который держится на насилии. Вот Анна Маркс говорит, у нас в Нежине, Мациевскому его фамилия, в самом центре стоит памятник. Извините, я не все фамилии помню. Мациевский. Так вот, я вам хочу сказать, что то же самое касательно вокруг чего как бы концентрируется, ну, что намолено, если можно так сказать, кому, на кого молятся. Конечно, религия, это все понятно, православие, праздники, украинская церковь и так далее. Ну, все это ясно, мы это понимаем. Но есть еще вот это, знаете, я бы сказал, это в каждой стране есть. Есть какие-то национальные герои, которые вот совершили невероятный подвиг, отдав свою жизнь. Не лживые герои, настоящие. Не 156 бакинских комиссаров и там панфиловцев и так далее, и так далее. Все, что придумано. Люди чувствуют это, понимаете? Чувствуют. И, конечно, когда, как бы тут помягче сказать, когда тебе надо принять какое-то решение, то у тебя в голове эти люди. Вот эти двое ребят, Мациевский. И другие, вы же представляете, сколько их? Сколько замечательных украинцев унесла. А что Россия будет делать? Вот это, я бы так сказал, ну вот, народный пиетет. Он к кому? К кому? К кому? Кто народные герои? Шаман? Мизулина? Беззубые, ёбнутые вот эти вот СВОшники, которые за бабками? Кто? Где те отцы, вы помните, да, которые за образцы? Где? Кто? Чебурашка. В блядской стране и герои блядские. Потому что те люди, Навальный, да, его будут помнить. Потому что это вполне эпичная фигура. Убит за веру. Неважно, в Бога, в прекрасную Россию будущего. Он мученик, великомученик. Когда в России будет нормальная церковь, его сделают там святым и так далее. Я не знаю, там согласятся его дети или там, понимаете? Но должен быть кто-то, не Иисус, потому что он был когда-то, а вот человек, который рядом с тобой, понимаете, рядом с тобой, и который погиб не за бабки, а погиб за идею. Он ее отстаивал, и это была хорошая идея. Это была идея, направленная на человека. Короче говоря, мы с вами мало обращаем внимание на, я вчера об этом вам говорил, на то, что делают украинцы. Украинцы невероятно херачат по России день и ночь, день и ночь, день и ночь. Я не успел вам рассказать вчера про новую ракету, которую, понимаете, украинцы вот, так сказать, прорвало, что называется. И здесь же не только вот эти англо-французские ракеты, которые полетели к этому заводу. Понимаете? Это же не только сами ракеты. Я же вам вчера читал, это была абсолютно гениальная войсковая операция. Где находится относительно этого завода Украина? Она находится на западе, ну, на юго-западе, на западе. Значит, какой-то там ПВО, одна штука, потому что больше нет, стояла направленная на запад. Они запустили эти Storm Shadow. Эти Storm Shadow далеко-далеко, помните, далеко-далеко, где ночуют туманы. Вот туда, куда туманы, они сделали большой круг и прилетели с востока от своих. Что-то там две отвлекали, а остальные или сколько там вхреначили в этот завод и все. Понимаете? Ужас. А крыса молчит. Наши требования не меняются. СВО идет по плану. Да разорвать тебя на куски. И вот, пожалуйста, Людак. Людак каждый день пишет нам данные. 860 орков спочили в Украине вчера. Ну, спочили, это украинское слово, она просто его использовала. Ну, вы поняли, да? Лягайте, запрягайте, хлопці, коней, та лягайте спочивать. То есть спать, отдыхать. Понимаете, да? Вот они легли отдохнуть за один день. За один день. Я вам говорю, это, как говорит Багро, ужас-ужас. У него есть такая двора. Ну, это ужас-ужас. Ну, по 1000 человек каждый день. Мы дойдем до Одессы. Сопли. И вот новое сообщение, на которое мы как бы не обращаем внимания, но вы простите. Пишет «Распады неуважения». Я хренею от этих названий каналов, вы меня извините. Просто... Вот, смотрю из Алматы, реклама разная. Очень хорошо, что вы нас смотрите в Казахстане. Реклама разная, с компа и с телефона, даже если IP тот же, через роутер. В основном языковые курсы, тему и реклама против мошенников с компа и реклама брендовых товаров с телефонов. Вот вы видите, как интересно сделано? Реклама против мошенников с компа и реклама брендовых товаров с телефона. Кстати, я никогда ничего не заказывал в тему. Вы кто-то заказывал? Напишите мне, обманули или прислали. Просто реклама, продолжение изучать английский. Людмила Красиловская. Это очень важно. Сейчас Красиловская, реклама, предложение изучать английский. И зомби пишет, у меня постоянно горилла. Горилла? Реклами? Я не понял, но я не игрок. То есть я понимаю, что что-то играть, ну не игрок, ну да, хорошо. Вот Катерина пишет, да, заказывали, все отлично. Так вот, слушайте, значит, интересная история. Читаю вам. Вооруженные силы Украины планомерно создают 50-километровую зону поражения вдоль всей линии фронта, где пехота русских фашистов будет систематически уничтожаться. Тихо и спокойно. Представляете? Ну, тут какие-то дроны летают, тут они всегда видео оттачат. Украинцы гады, какие они гады, украинцы. Русский стонет, у него все сорвалось и так далее, а украинцы встрамляют ему в нож в спину. Ух, украинцы, ух, ненавижу. Слушайте, как можно одним предложением испортить людям жизнь? Пишет женщина русская. Нет. Украинцев срочно надо завоевать и переделать в русских, чтобы они вот это не писали. Слушайте. Пишет женщина русская про свой отдых в Дубае. Слушайте внимательно. Отдыхали с детьми в Дубае, слышали взрывы, было очень страшно. Полетели домой в Краснодар через Турцию. Еще 2 часа кружили над морем из-за украинских БПЛА. Дети рыдали от страха и усталости. Приземлились в Нальчике, пришлось домой ехать на автобусе. Это такой стресс. Что происходит? Почему наши дети должны видеть и слышать это все потратили кучу денег, а отдых был испорчен. Ну вот что бы написал нормальный русский? Боже, как я вам сочувствую. Мы этих украинцев всех убьем. Он что-то вот такое. Что бы написал американец? Я даю вам $1 000 000 для того, что... Что написал украинец? Я вам сейчас скажу, усретесь. По-украински звучит так. А скиньте видео, як діти волають. По-русски, а скиньте видео, как дети кричат или плачут, ну, орут. Посочувствовал. Скиньте видео, где діти волають. Будет сало есть с борщом и смотреть еще раз, еще дети. Ой, боже мой, ой, боже мой. Гады вы. Ну, посочувствовать надо мамочке. Поехала в Дубай с детьми. Да, Виталий Бондарев. Она, как говорит Юрий Великий, все уютно по-домашнему. Все так хорошо там было. Я не ожидал такого. Думал, что-то злобное будет, типа, так вам и надо, и так далее. Нет, просто пришлите видео, где дети кричат. Это ужас. Это я вечером буду рассказывать, что про Новосибирскую область, как там забивают скот. Я на это не обращал внимания, ребят. Я не думал, что просто проанонсирую. Значит, приезжают зондеркоманды, которые забивают скот. Они не предъявляют, из-за того, что якобы скот болен. Они не предъявляют никаких бумаг, а если люди протестуют, они вызывают ОМОН. Я сегодня вечером вам расскажу. Вот понимаете, что значит новости смотреть? То есть этого не было, не было, не было, и вдруг появилось в таком количестве. Путин, помоги. Они уже даже не кричат «Путин, помоги». Пишет Маша Рупасова. Ну, я не знаю, насколько это соответствует действительности. Нет. Понимаете, в чем дело? Тут, давайте так, не ужас здоровых коров забивают. Вот они заходят, там, например, 20-30 коров. Они говорят, всех коров мы сейчас убьем. И они убивают, там видео есть, где они стреляют, они в загоне стреляют в коров. Там стоит машина, они грузят туда этих коров, забирают и увозят. Но в чем проблема? Они не предъявляют никаких бумаг. Никаких бумаг. И не говорят, чем больны коровы. То есть такое ощущение, что это, знаете что, вот такая продразверстка. Или, ну вот, 18-й год. Я не буду дальше говорить. Посмотрите вечером, я вам тексты прочитаю. Там люди просто сходят с ума. Они не понимают. При этом один человек говорит: ну, сделайте анализ. Мы не делаем анализ. У нас приказ сверху. Пишет Маша Рупасова под другую тему. На войну побежали 18-летние. Так работает пропаганда. Не только телевизионная, но и школьная. Этим парням было 14, когда началась война. С 15 к ним в школы таскали убийцы, уголовников, героев СВО. Им приносили оружие, их одевали в военную форму, их хвалили за патриотизм и лили в уши, что все настоящие мужчины находятся на фронте, а в тылу отсиживаются трусы и либералы. Вот такая вот история. Понимаете? Я не знаю, насколько... Что значит 18... Ну, то есть, если бы я был пропагандос, то я бы, даже украинский, я бы сказал, вот, видите, вот что происходит. Я не уверен, что все происходит ровно так. Потому что, во-первых, 18-летние знают, что происходит. Во-вторых, так сказать, особо... Ну, я больше не верю, чем верю. Кроме того, есть родители. Понимаете? Все-таки надеюсь, что это не так. Боже, как зетники воют. Это тоже вечером. Как зетники воют по поводу вот этой вот операции, когда ударили по заводу, и по поводу неудач армии, что делает армия, и так далее, и так далее. Да? Теперь очень смешной пост Владимира Струтинского. Я не знал. Можете потом на перемотке записать. Москву сжигали несколько раз. В 1300 году набег Дюденевой рати. В 1382 году хан Тохтамыш. В 1439 хан Улу Мохаммед. В 1444 тоже хан Улу Мохаммед. В 1571 хан Давлет Гирей. В 1611 народы Содружества Речи Посполитой. И в 1812 герой Кутузов сам сжег Москву. Дальше фраза. Мы находимся здесь. Да. Это все зетники, это вечером я вам прочитаю. Жена шамана Дронова, Мизулина, написала донос на стримера Максима Че, который, играя в Тундер, сказал гребаным красным флагом, перетянутым резинкой от трусов. После доноса Мизулиной Канавинский суд Нижнего Новгорода оштрафовал стримера по статье о дискредитации вооруженных сил. Как он любит после этого Россию. Это гениально, то, что я вам сейчас прочитаю. Вообще, сегодня... Прочитайте внимательно, сейчас я увеличу, вот эти два газетных заголовка. Ой, блин, где оно? Не так нажал и... Вот, сейчас... Читайте, сейчас будет резкость. Читайте первую и вторую. Прочитали? Давайте я прочитаю вам, чтобы вы понимали. Первое сообщение. В Сочи возведут центр художественной гимнастики за 7,15 миллиарда рублей. Запомнили цифру? То есть 7,15 миллиарда рублей. Второй заголовок. МВД на стройке центра гимнастики в Сочи украли 8 миллиардов рублей. То есть дали 7 миллиардов 150 миллионов. Да, Анна Маркс, 7,15 выделили, а 8 украли, больше, чем выделили. Я не умею такие, я как бы вообще, ну, почему я не... Когда были 90-е, я... не приватизировал пару заводов. Понимаете, сейчас люди воруют просто, ну, пишет друг человека. Израильские технологии сделали подземные бункеры бесполезными. Современные системы наблюдения обнаруживают тепловые, вибрационные и другие сигналы даже из глубоких подземных слоев. Поэтому что-либо спрятать в бункере или горе становится проблематично. И последняя фраза. Привет бункерному. Так, теперь я вот что сделаю. Я пойду в другое. Напишите мне, пожалуйста, сколько у нас 2700, хорошее количество зрителей. А сколько там у нас лайков? Кот наплакал. Я хочу увидеть количество слез кота. Так, вот здесь у нас. Так, сейчас посмотрим. Восемьсот пятьдесят пять. Ребята, поднажмите, пожалуйста. Сейчас. Ну, теперь давайте один материал я посвящу Ирану. Пишет Сергей Климовский. Я вам читаю Климовского, потому что он делает такие обзорные истории. Новосибирск едут лечить от ящера. Нет, они иначе называют. Там не ящер, там какая-то другая болезнь. Но поголовье. При этом не говорится ни о компенсациях, ни о чем. То есть корову убивают и все, и до свидания. Значит, забываем обо всем. И я читаю вам про Иран. Стратегия автономной войны КСИР обречена на неудачу. Стратегия децентрализованной или автономной войны, принятая в Иране накануне 28 февраля, не является чем-то новым. И Трамп близок к истине, когда второй день говорит, что война в Иране выиграна, и мы еще не начинали. Его тезис кажется противоречивым, но только если смотреть в статике, а не в динамике. Самые прямые аналогии стратегии автономной войны – система подпольных обкомов, райкомов и приданных им диверсионных групп, оставленных партией Сталина в 1941 году на оккупированных территориях, и схожие структуры, оставленные партией Гитлера в 1945 году. Эффективность подпольных обкомов сложно оценить. Короткое время лукашенковская пропаганда утверждала, что партизаны Беларуси контролировали от половины до двух третей ее территории к началу Красной армии операции «Багратион». Но возникает вопрос, как считать? Немецкие группы «Вервольф» прекратили заметную деятельность в 1947-1948 годах, и эффективность их автономной войны была близка к нулю. Буш-младший после занятия в 2003 году Ирака сравнил ожидаемое сопротивление групп партии БАС с «Вервольфом» и не ошибся в оценке его результативности. В Пентагоне и в ЦРУ явно просчитывали такой сценарий. Логично, что вариант автономной войны учли при разработке операции «Эпическая ярость». СМИ не придумывали нарратив о стратегии децентрализованного управления на случай гибели высшего руководства и ссылаются на источники в разведке США и других стран. Подпольные обкомы логичны при оккупации, но это явно не случай Ирана. Поэтому обкомы КСИР уже 12 дней выглядят как Хезболла в Ливане, которая воюет с Израилем, при том, что армия и правительство Ливана с ними не воюют. Это политическое поражение для КСИР, так как Иран оказывается ментально разделенным на верующих, на воюющих и не воюющих США с Израилем и другими государствами. При этом у такого ментально воюющего иранца есть выбор, с кем именно он воюет. Подозреваю, не только Пезешкиан не хочет воевать с арабскими государствами залива. Ксир тоже 10 мая заявил, что не будет атаковать корабли тех стран, которые разорвут дипотношения с Израилем и США. Но 11 марта под удар попал танкер Тайваня, у которого дипотношения есть с десятком государств, и среди них нет ни США, ни Израиля. Возникает ряд проблем. Список врагов чересчур сложный и длинный, и не все они до 28 февраля были врагами. В том числе и государства Европы, немецкий тренировочный лагерь в Иордании точно ничем Ирану не угрожал. В Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт въезд по паспорту Израиля запрещен, как и в Малайзию, Пакистан или Бангладеш. Теперь они враги, несмотря на это, так как имеют дипотношения с США, РФ и дипотношения США. РФ и КНР тоже враги, в них есть посольство Израиля и США. При этом США сами ужали дипотношения с РФ, но Москва и Пекин на разрыв не пойдут, даже если об этом их попросит новый Рахбар. Дмитриев словно в насмешку над Ираном, как стратегическим союзником, вы знаете, они договор подписали, прилетел 12 марта в Майами к Виткову, чтобы обсудить совместные проекты по газу и нефти. Путин дважды публично говорил Европе, что РФ готова заместить нефть и газ с обоих берегов залива и не только на время войны. Говорил в ситуации, когда у Тегерана расчет на рост цен, как на инструмент войны. Но прилетело 11 марта не по РФ, а по нефтетерминалу и судну у берегов Омана, который 10 марта поздравил Иран с избранием нового Рахбара, и где нет долговременных баз США. После этого султан Омана звонит Пезешкиану и вновь повторяет, что его султанат придерживается нейтралитета. Мы, к сожалению, не имеем записи их беседы, но явно султан в душе сожалеет, что не обзавелся системой ПВО из США, как сделали другие государства Аравии. Если цель войны для КСИР добиться дипломатической изоляции США и Израиля, то она явно недостижима. Цель стратегии автономной войны везде и всегда одинакова. Изгнание оккупационных войск, которые на территории. Но Иран не оккупирован, и США явно не собираются это делать. У них нет полумиллионной армии вблизи него. Даже 100-тысячной нет. Стратегия автономной войны превращается в бессмыслицу. В результате, чем дольше командование КСИР будет продолжать эту войну, тем больше оно будет оказываться во внутриполитической изоляции. КСИР, напомню, это контрактная часть армии Ирана со специфическими задачами в 120 тысяч человек. Призывная армия Ирана 350 тысяч человек. Не может быть массово задействовано в ситуации, где боевые действия идут только дистанционно. Поэтому Трамп прав, когда одновременно говорит, что уже выиграл войну, при этом мы еще не начинали. До стадии митинги в ответ на бомбардировки еще не дошло. Весь вопрос в том, как скоро в политическом менеджменте Ирана и КСИР адекватно оценят ситуацию и какие выводы сделают. У Трампа есть и другие козырные карты, которые в игре его требованиям не обременительны. При этом у иранцев есть широкий диапазон для торга, что часто становится причиной бессмысленно затяжных переговоров. Напоминаю, это написал Сергей Климовский. Очень хорошее, действительно, понимаете? Ну какая партизанская война, если... Против кого? На своей территории, понимаете? Сегодня продолжение в 21 час. Благодарю вас, что вы были со мной. Благодарю за лайки. Было парочку, по-моему, донатов, и я сказал за них спасибо. Благодарю вас. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube и Telegram Алекса Леви. Он в отпуске сейчас небольшом. И скоро возвращается, хотя я даже из отпуска все делал. Ну, знаете как? Когда папа есть, можно и паузу сделать. Это ж такое дело. Встречаемся в 21 час. Благодарю вас. Берегите себя. До вечера.